Дерех Ашем, то есть путь Всевышнего. Часть третья, глава четвертая. Мы ее уже начали, давно начали. Уже больше месяца прошло. Мы находимся в главе, которая занимается пророчеством. Точнее, в разделе, который занимается пророчеством. А глава эта занимается пророчествами уже разными видами, разными вариантами пророчества, разными аспектами. Тут будет очень интересно. Восьмой пункт. Я без предисловий, в смысле без углубления в воспоминания, я начну. То, что очень важный момент с точки зрения понимания того, что вообще происходит. Вамнам царих шетида, шегины бенуват, амитнебеим и вхану уште вханот. Значит, опять же, ты должен знать, что вот в этих самых пророчествах, которые случаются с пророками, то есть нужно различать два аспекта. Я говорил об этих аспектах чуть раньше, но вот здесь вот Рамхаль как раз очень конкретно и четко говорит. Что за два аспекта? Аришон, айньян, башини, адварим, ваамилот. Значит, первый аспект – это, собственно, что? Ну, то есть, что за осознание такое получает пророк? Ну, понятно. Естественно, что пророчество проявляется в том, что человек что-то такое осознал, что-то, что не поддается как бы, вот, простому объяснению. Или то, что невозможно было бы там постичь обычными способами. Это сама суть пророчества, она должна быть в этом. Ну, то есть суть пророчества, конечно, она в близости ко Всевышнему, но его проявление – это то, что человек что-то познал. Это первый аспект, только первый. А второй – это слова. Дворим ваамилот. Слова-слова, да, как бы, речи или слова. То есть, то, что мы видим в книгах пророков, в книге пророков, то, что записано, это слова, полученные в пророчестве. Это не то, какими словами пророк описывал свои ощущения. Они пришли к нему вместе с пророчеством. Рамхали раньше подчеркивал эти вещи. Он всегда говорил, что есть знание и есть объяснение. Ну, то есть есть постижение чего-то запредельного. И есть объяснение этого. Есть осознание и есть слова, которыми можно выражать. Обратите внимание, это не одно и то же. Хотя есть известная поговорка учителей литературы, что неясность мыслей приводит к неясности изложения. Это не 100%. Могут быть очень ясные мысли в голове у человека, очень ясное осознание чего-то, без возможности это выразить. А возможность выразить по-настоящему запредельные вещи, то есть как бы облачить это в определенные слова, это само по себе пророческий дар. Это само по себе аспект пророчества. И вот те слова емкие, колоссальной емкости, которые мы до сих пор можем учить, я говорю даже не про Тору Моше, это понятно, потому что это отдельная глава, что такое пророчество Моше, это вообще запредельная вещь. Но я говорю о пророках Ирмияху, Иехескиль, то есть, о книгах пророков, которые мы можем учить и сегодня, и которые реализуются и сегодня, как вспомню, на прошлом уроке Рамхаль приводил Йона, да? Который понял пророчество, но не понял до конца. Всевышний ему сказал: Нинве, Ниневия, она перевернется. Йона понял только это в одном аспекте. Перевернется, вот как с дом перевернется, да? А оказывается, это пророчество, оно имело и другое выражение. Что вы сделаете? Перевернуться в смысле в каком-то сознании. Так вот, таковы и книги пророков, которые мы учим сегодня. Ведь Иехескиль, которого мы сейчас читали в Холе-Моэд, да, о войне Гога и Магога, ведь это реализуется. Как это реализуется? Тысячи лет прошли. То есть тысячи лет после этого пророчества евреи и люди вообще грешили, исполняли заповеди, пользовались своей свободой выбора направо и налево, как для хорошего, так и для плохого. То есть то, как это реализуется То есть то, как освобождение, как эта война Гога Магога, как она реализуется по-настоящему, мы знать не можем, представить не можем. Но как бы оно ни реализовалось, когда это произойдет, мы скажем, опа, в Йехескеле же все написано. Вот что значит слова пророчества. То есть слова, которые... Один аспект только, да? То есть слова, которые могут иметь столько интерпретаций, что даже бессмысленно фантазировать на эту тему. Это слова пророчества. То есть, когда пророк получил не только знание, о котором рассказал своими словами, а он получил еще и пророческие слова. То есть слова, которые, как слова Торы, они полны бесконечным смыслом. И вверх, и вширь. Да? То есть вверх в смысле, что там есть глубины постижения каббалистического, да? Чтобы было понятно. И есть бесконечное число вариантов, как эти слова, они могут реализоваться в жизни. Но что бы ни произошло, когда это произойдет, нам станет понятно, что это те самые слова. Вот они об этом говорили. Понятно, что и в том числе, но когда это произойдет, будет ясно, об этом было сказано. Как об одном из вариантов. О! То есть есть два аспекта в пророчестве, понятно? То есть само по себе как бы знание, само по себе постижение вот этого явления, и то, какими словами это пророк будет выражать. Вот. То есть может быть такая ситуация, что пророк постигнет какую-то вещь, да, но он не будет ограничен словами. Эля ягида анави бемилот керацойн. То есть этот пророк, он будет рассказывать о том, что он постиг, как захочет, как сможет, я бы сказал. Керацойн. Это тот самый рацион, желание, который корень всего. То есть пророк будет рассказывать, как сможет, как посчитает нужным, как сочтет правильно. Выезжий секиньян мукбаль бы миллион гамкин. А бывает такое, что он постигает вещи, которые ограничены, то есть выражены определенными словами. Это вот пророчество, которое записано в книгах пророков. Это вот пророческие слова. Кегон, ну Рамхаль-то и говорит. Кегон навиатам шели Ишаягу, Ирмияу. Например, как пророчество Ишаягу, Ирмияу и другие, да? И другие пророки, которые написаны для поколений. Поэтому они и написаны для поколений. Что это слова, полученные в пророчестве, это пророческие слова. А не просто, да, рассказ о чем-то. Шегины никбалу милатеги бенегуах, то есть их слова, они были ограничены, в смысле предопределены самим пророчеством, то есть им было ясно, какими словами это все нужно рассказывать. Лихлоль иньяним рабим меот, рабим кейхацлиха, значит, и сделано это было, как Рамхаль говорит, для того, чтобы включить в эти слова множество аспектов воедино, о чем я говорю, ну, то есть, это соединение множества аспектов за гранью человеческого разума. То есть нет таких писателей и поэтов, как бы мы их ни уподобляли пророкам, нет в литературе, нет в человеческих возможностях, нет примера такого, да, чтобы создавать тексты, которые глубиной были бы хоть как-то похожи на тексты пророков. Это безмерная глубина. Да, безмерная глубина. Выгам безе, тиштане милица, кефиаханата навиац мог и дарков. О, и здесь тоже может быть различие. То есть словесное выражение, оно степень, глубина, да, оно может меняться в зависимости от пророка и от того, какой уровень его пророчества, и от того, что он, собственно, собой представляет. Вегами штанели тева лешану, ведерах дебуро, меняется как бы. В общем, это зависит от природы его языка. И, ну, точно так же, как речь любого человека, она определяется прежде всего образом его мышления, его природой. Помните, я как-то говорил, у Аризали объяснение. Почему о гласовке речь состоит из букв, mm-hmm. да? таких вот всяких, да? вот. И о гласовок, то есть каких-то вот этих голосовых, как это сказать, которые позволяют нам эти, да? которые позволяют нам эти буквы произносить.
Мелодика.
Мелодика, да, такая. А гласовки — это то, что соединяет буквы в слова. Они называются таамим.
Или, да, это есть мелодика.
Таамим, так сказать, да. крия, то, что соединяет слова в предложение. Да? Все называется таамим. Я прошу прощения. А гласовки называются тнуот. Таамим — это то, что соединяет слова в предложение. То есть то, что играет роль мелодика, знаков препинания. И таам — вкус. То есть тем же словом обозначается, вкус вещи. Вот. Аризаль говорит просто совершенно потрясающую вещь. Говорит так, что одна и та же природа, то есть есть в том месте, где у человека небо заканчивается, да, на том же уровне, где язык растет, есть у него как бы место, которое напрямую связано с его датом, сознанием. То, что определяет, нужное или ненужное, подходит или не подходит. В отношении еды, то есть человек на вкус пробует, это ему годится или не годится, да? То есть это подходит его природе или не подходит его природе. Как фильтр такой, да? Определитель, свой-чужой, да? Вот. Так вот, то же самое относится тоже уже к речи, да? То есть есть слова или соединение слов, которые природа человека, разум его, не позволяет ему произносить. Ну, как человек говорит, по-русски так не говорят, да? Угу. Так нельзя сказать, а так можно сказать. То есть это на уровне подсознания работает. То и другое — это таам, да? То есть это соответствует природе человека, природе его разума, если мы говорим о речи, или не соответствует. Вот, как бы, то есть понятно, что, как говорит Рамхаль, что даже слова, полученные в пророчестве, то есть те самые пророческие слова, они несут на себе отпечаток этого пророка, который это получает, так или иначе. Так или иначе, да. Я ведь сказал, что это все очень важно. Почему очень важно? Потому что мы сейчас учим Рамхаль. Вот. А к Рамхалю это имеет, может быть, даже наиважнейшее отношение. Я даже не знаю, к кому бы еще относилось то, что Рамхаль говорит здесь, больше, чем к самому Рамхалю. Значит, я поясню. Есть, скажем так, есть спор такой каббалистический. В смысле, между каббалистами, тем, кто учит каббалу, по поводу каббалы Аризаля. То есть известно и понятно, что каббала Аризаля – это аллегория. Причем аллегория невероятной глубины. Аллегория очень далекая, я бы сказал, бесконечно далекая от буквального восприятия. Просто, да? Она как та самая хида, то есть загадка, о которой когда-то он говорит Виленский Гаон, ну, объясняя Мишле, что слова Аризаля без постижения их истинного значения, они не имеют никакого смысла. Вообще никакого. А их истинное значение, оно очень-очень далеко от понимания. То есть это очень далекая аллегория. Нужно сказать, для того, чтобы слова Аризаля стали понятны, нужно сказать еще 25 аллегорий, как бы, между ними, а может даже и не 25, может 100. То есть это очень, очень далеко. О. Так, и это слова откровения. У меня нет сомнения, что это, эту аллегорию не Аризаль придумал. Это часть его откровения. Вот это как слова Иезекииля, это часть пророчества Иезекииля. Как, с осторожностью скажу, как слова Торы, это часть пророчества Моше. Так вот, есть немало, я бы сказал, даже, очевидно, большая часть известных мне авторитетов Каббалы и их учеников. Они говорят о том, что Каббалу Аризаля можно учить только языком Аризаля. То есть либо ты понимаешь то, о чем говорит Аризаль, либо ты ничего не понимаешь. Вообще. Рамхаль, это, наверное, был первый каббалист, возможно, почти единственный, так и остался, который стал объяснять каббалу Аризаля другим языком. Языком не аллегоричным. Он владеет и аллегорией тоже, это понятно. У него есть книги, написанные языком Зоара тоже, не только языком Аризаля. Зоар, понятно, что Зоар, это, я бы даже сказал, куда более яркий пример откровения, которое сопровождалось и определенными словами, определенными формулировками. Тут тоже нет сомнений. Да? Язык Зоара – это язык Зоара. То есть это язык откровения. Это не то, каким языком Раби Шимон бар-Йохай объяснял то, что он понял. Не пересказ своими словами. Язык Зоара – это часть откровения. Поэтому, когда Рамхаль начал вдруг писать книги языком Зоара, то само изложение чего-то языком Зоара – это уже претензия на откровение уровня самого Раби Шимона бар-Йохая. Может быть, не в количественном плане, но в качественном. Понятно, о чем речь? Рамхаль, он начал с языка Зоара. Больше было. Правда, не сохранилось. Это больше я вижу как бы по переписке. То есть он написал как Сефер Тейлим, книгу псалмов современных. На царя Давида замахнулся. Кстати, вот тоже, да? Пример как бы слов, полученных свыше. Псалмы. Вот. То есть, что я хочу сказать? Вот в этом смысле Рамхаль, он отличается от всех пророков и каббалистических откровений, а это, скажем, как бы параллель или сравнение, приравнение каббалистических откровений с пророчеством, это мы находим намеками везде и почти прямо у того же самого Рамхаля. Да? Он говорит, я буду объяснять тебе пророческие образы в одной книге. Да? И объясняет образы из аллегории Аризаля. Ну, правда, он говорит о том, что корнем, так сказать, язык аллегории Аризаля, он тоже уходит к пророкам. В каком смысле уходит к пророкам? То есть Аризаль построил целую систему. Его аллегория, она систематична. А понятия, которые, ну да, понятия, которые он употребляет, они встречаются там и сям в пророках. Одно слово там, другое здесь, да? Потом что-то в Зоаре встречается, еще кто-то, нигде нет такой системы. Да? То есть можно сказать, что язык аллегории Аризаля восходит к языкам пророков, но нигде его не было в такой полноте. Да? Так вот Рамхаль, как бы, Рамхаль, очевидно, является совершенно отдельным, особенным откровением после всех тех откровений и пророчеств, которые уже происходили. Потому что у него мы видим свободу выражения полную. То есть он может говорить языком Зоара, может говорить языком Аризаля, может говорить обычным человеческим языком. Я не знаю, как он разбирался. Да? Мог даже говорить, видимо, языком, похожим на язык царя Давида. Может, он в этом ошибался, я не знаю. Посмотрим дальше. Дальше сам Рамхаль говорит о том, что и те, которые достигают пророчества или откровения, но не совершенны в этом ремесле, они могут ошибаться. Это тоже бывает. Есть и такое явление. Я не знаю, почему так случилось, что часть книг Рамхаля дошли до нас, малая часть, наверное, часть не дошли. Может быть, в этом дело было. А может, и не в этом. А может, просто мы недостойны оказались. Вот. В смысле, начиная с того поколения. Вот. Ну вот, в общем, об этом здесь идет речь. Кстати говоря, Рамбам, то есть то, о чем здесь говорит Рамхаль, наверное, то есть я бы так сказал, даже очевидно, имеет отношение к Рамбаму. Тоже объясню, в чем суть. По поводу, то есть сам Рамбам, то есть он как бы провел свою жизнь в определенных спорах, скажем так. И еще больше спорили о Рамбаме после, значит, его смерти. И я с удивлением обнаружил, ну, такое бывает, что эти споры продолжаются до сегодняшнего дня в религиозной среде, они не потеряли остроту свою. Вот. О чем я говорю? Значит, известно так про Рамбама, что он как бы отрицал каббалу. Ну, это, скажем так, своего рода стереотип. Да? Что Рамбам был против каббалы, ну, вроде как каббалы нет. А Рамбам, он был никакой, принято так. Каббала – это такая мистика, а Рамбам, он был наоборот, он был рационалист, как Аристотель. Да? Вот. Но это видно теперь только в Рамхале, скажем так. Рамхаль настолько свободно и настолько органично соединил так называемый рационализм Рамбама с так называемым мистицизмом Каббалы Аризеля, да? Он ходит из одного в другое, да? Значит, как будто бы между ними нет ни... То есть это нет никакой разницы. Так, ну, скажем так, я это давно заметил, это было как бы очевидно. Да? И на сегодняшний день, конечно, не только один там Рамхаль считает. То есть уже распространилось... К примеру, да, то есть Хаббат, да, то есть очевидно, что, ну, я сначала лифбейс, простые вещи скажу, да, понятно, что у учения Хаббада, там, как к нему не относись, корни-то у него каббалистические, это тут,
да. Само название.
Вот, и ясно, что, так сказать, Ребес, начиная с Бааля Тания, да, с Адмора Закен, ну, сказал, Альтер-Ребе, да, то есть они владели каббалой, да? Они знали, о чем говорят, и они объясняли Рамбаму, как не спорящего с каббалой. Более того, объясняли Рамбама, что его видимые расхождения с каббалой, как бы, они связанный с тем, что Рамбам видел мир так, как это видно в Каббале Аризеля, а не в доаризелевской Каббале. И очевидно, Рамхаль, он считал то же самое. Более того, я сейчас могу даже сказать, как бы, в чем это выражается. Да? Вот. Все дело, как бы это ни странно, это философия Аристотеля. Да? То есть Рамбама всегда ругали, даже книги его сжигали, за то, что он взял за основу своего объяснения истинного устройства мира философию Аристотеля, оспаривая там с ним какие-то моменты. Тем не менее, именно видение Аристотеля и его как бы образ мышления, основные понятия он взял для того, чтобы объяснить, как вообще устроен этот мир. Вот. Кому нужна сегодня философия Аристотеля? Ее давно на свалку выбросили, даже, ну, что ей как же. Ни тебе законы всемирного тяготения, значит, да, ничего, да, какие-то умозрительные рассуждения, которые как доказали потом ученые, они во многом оказались ошибочны. Удивительное дело. Да? И Зоар, и Аризаль, да? Они спокойно пользуются понятиями, относящимися к философии, как бы к философии Аристотеля. То есть, если серьезно, то, конечно, для, скажем так, современного читателя Зоара связь его как бы с аристотелевской картиной мира, она не просматривается. Но Аризаль, да, то есть вот этот самый аллегория Аризаля, она вдруг открывает, что, ну как бы, скажем так, Аризаль, ясно, что Аризаль говорит о том мире, который как бы стоял перед глазами Аристотеля. Вот эта вот претензия, и после того, как это становится ясно, то претензия к Рамбаму за то, что он считал какого-то презренного греческого философа Аристотеля, да, чуть ли не пророком, становится понятно. То есть, как Рамбам удостоился этого постижения, что в этом было, никто не знает. Но понятно, скажем так, в свете Рамхаля и в свете того, насколько я на сегодняшний день Рамбама понимаю, что его отрицание Каббалы означало не отрицание Каббалы как таковой. Потому что сам он говорит о тех же вещах, о которых говорит Каббала, с намного меньшим количеством подробностей. Но он говорит о самых фундаментальных вещах. То есть его постижение, его видение картины мира, созданного Всевышним, оно отличалось, оно обладало невероятной глубиной. Непостижимый. То есть уже невозможно себе даже представить без Каббалы и откровений, как вообще философ мог до такого додуматься. Это запредельно. То есть, если серьезно, то есть получается, что Рамбам как философ, он находился за пределами постижимых уровней философии. Да? Аристотель-то ладно, он давно жил. Две тысячи лет назад. Фактически-то родился в период, относящийся к первому храму. Это современник Аншей Кнессет Агдола, то есть мужей Великого Собрания. Как они там мыслили, как они мир видели, даже не надо мучиться. Да? Рамбам, как бы, почти наш современник, там всего меньше тысячи лет, да. То есть уже как бы все было записано. На все написаны комментарии, есть чем сравнивать. То есть как он постиг эту картину мира, как он увидел это, непостижимо. Но как раз, видимо, о Рамбаме можно сказать то, о чем здесь говорит Рамхаль. То есть когда есть постижение, постижение в откровении, но оно не сопровождается определенными словами. То есть вот тебе постижение, объясняй как хочешь. Как можешь. Вот это вот возможно. То есть, если мы ищем как бы примеры, то есть возможно, что уровень как бы откровения, которого удостоился Рамбам, это вот то, о чем говорит здесь Рамхаль. Когда есть постижение явления, но нет определенных слов, которыми это можно выражать. А Ризель ровно противоположный пример. То есть постижение. И не только постижение, но есть как бы завершенный, да, набор слов, образов, выражений, которыми это все выражается. То есть целый смысловой ряд аллегорический. Куда там сказочником? Да? Целый мир, составленный из слов и понятий. И тут между ними я как бы просто помещу Рамхаля, да, который абсолютно свободен в языках и может говорить языком откровений, как будто бы сам язык откровения, это часть его откровения, и может, как бы, с нашей точки зрения, с легкостью менять этот язык, переходя на человеческий. И фактически все книги Рамхаля, да, они как бы заполняют весь спектр от языка откровений, пусть от Тозоора или откровения Аризеля, до обычного человеческого языка. Ну вот как Дыры Хашем, вот он, крайний как бы спектр. Вот он. Все, никаких как бы, да. Тут я бы сказал так, в словах даже малейшего намека нет на Каббалу. Только объяснение вещей. В Датвунот прям объемные параллели такие с Каббалой, они прям видны. А здесь нет, исключительно простые объяснения. Я не знаю, как бы я понимал то, что здесь написано, если бы не другие книги Рамхаля, которые стоят ближе к языку откровений, которые... Вот. То есть Рамхаля вот здесь, и тем более в Месилат Йешарим, можно просто прочитать, ну, какие-то слова, которые ничего не значат, но за ними глубина. То есть вот за этими простыми словами, составленными, выданными Рамхаль, помните, он в предисловии говорит, я старался каждое слово поставить на свое место, поэтому будь очень внимателен. Я очень старался, да, расставляя слова. То есть он как бы себя это разоблачил, что слова его, да, музыка, нет, слова его. Вот. Но есть в Рамхале книги, которые и не его слова, а есть там, где он берет не свои слова и объясняет это своими словами, вот, соединяя эти понятия. Так, ну, давайте еще один. Или нет, давайте дальше пойдем, не будем пока ограничиваться, да. Упамим работ, не тельна вим ласот маасим им навуатам, кигон азаро шельермиягу, веуло, улывино шельехески. Да, иногда, так сказать, иногда, тут надо было мне подготовиться, а я что-то не подготовился. Сейчас объясню, в чем тут дело. Да? Вот. И очень часто бывает, что пророку нужно что-то сделать в этом пророчестве. Но вспомните, я просто не... Бывает так, что пророчество содержит какие-то конкретные указания пророку. Ну вот, как, допустим, было у Аарона, помните? Угу. Когда Всевышний сказал, пусть возьмет... Да? Две ветки, да? А не посох у Аарона, это было у, короче, было у пророка, возьми две ветки миндаля и соедини их между собой, и они у него срослись, да, и вот видишь, как срослись эти ветки.
Не у Аарона?
Не у Аарона? Не, у Аарона посох этот зацвел, это было испытание, вот. А у кого-то из пророков было соединение веток миндаля. Кстати, пророчество было о грядущем освобождении, да? А смысл его был, что Иуда и Израиль соединятся вместе. Ну, это я как бы... Там, да? То есть, это все к тому, что освобождение и единство, они как бы, вещи неотрывные друг от друга. Вот. Так это было такое действие. То есть Всевышний иногда пророкам давал конкретные задания, да? Совершать какие-то действия с какими-то предметами. Да? Например, Азарош или Ирмиягу, по-моему, это пояс. Ирмиягу что-то делал с поясом, Вуло. Это вроде ерма. Улевинаш или Ехескель, кирпич Ехескеля. Но я на самом деле, мне надо было бы посмотреть, о чем здесь речь идет, потому что я не помню.
Он отмочил пояс в воде и спрятал его в расщелине.
Ну, слава богу, ты сказал.
Да. И он сгнил, естественно.
Сгнил.
Через долгое время.
Да. Вот. Вырабим Каэлу. И множество таких примеров. Были там горшки. В общем, все было. Да. Вэйняна моя, шальеде маасимаэ, маю митерорим кахот, микахот ильоним. То есть смысл вот этих действий, которые заповедал Всевышний пророку, он был в том, что посредством этих действий пробуждались какие-то высшие силы. То есть это работало как заповедь. только это была не всеобщая заповедь, а конкретная, значит, сейчас заповедь пророку совершить такие действия. Вот как по замыслу должна работать замысел наложения тфилин, да, то есть ну, исполнение любой заповеди, которая связана с физическими действиями в этом мире, такие же бы конкретные были заповеди у пророков. Вот сделай так-то и так-то. А потом это еще и записано словами пророка, и там есть безмерная глубина для того, чтобы постигать, зачем это все было делать. То есть есть там что учить. Вот так вот. Но в конкретном случае, то есть сам момент пророчества, посредством этих действий пробуждались высшие силы. Вот. То, что было необходимо, значит, согласно как бы, истинного смысла происходящего, да? То есть то, что было необходимо с точки зрения того, о чем пророчествовал пророк. То есть пророк не только постигал нечто, что происходит сейчас в духовных мирах и в будущем должно произойти, пророк участвовал своими действиями в создании и исправлении этого явления. Понятно? Умязаю миздамним вы не вкадим люация, а давар лифоль безмана рау. И только тогда, ну, то есть там, где нужно было действие от пророка, только тогда, после того, как пророк совершал заповеданное ему действие, только тогда, как бы вот это явление, о котором он пророчествовал, оно начинало реализовываться, так как это следует. О, ну давайте сейчас еще один абзац, тоже очень важный. Одним тут не отделаться. То, от царикшитыда, кигины тор нави бы имеют убедигду, клюяут элли миши квары сикнову альбурьё. Еще ты должен знать, что вот этот титул пророка по-настоящему, точно, он соответствует только тому, кто постиг вот это самое пророческое ремесло, или искусство назовем, искусство пророчества, кто постиг его в совершенстве. Помните, Рамхаль говорил о том, что есть разные степени откровенности пророчества и разные степени готовности человека к этому. И люди учились пророчеству. То есть, чтобы стать пророком, нужно было еще пройти какую-то школу у мастера, да, у того, кто знает и может помочь. В Нидбарелу, Йото, Митнабэмимену, Избарах. И когда самому пророку уже ясно, 100%, что он является пророком Всевышнего. Я говорил о том, что пока человек живет в иллюзиях, ему ничего не стоит убедить себя, что он пророк от Всевышнего. Это легко. Это любой идиот может. Вот. Напротив, чем человек глупее, чем менее критичен, тем легче ему поверить в то, что он пророк Всевышнего. Ну, какая бы глупость ему в голову не пришла. Вещь простая. Как мы говорили об этом выше. У Миши Гиалезе Элоишер Лосафек Бенавиато Клаль. То есть тот, кто достигает. То есть тот, только тот, кто называет пророком, по-настоящему осознает источник своего пророчества. Влой поль бы таут бы наватой, тот, который не ошибится в своем пророчестве. Могут быть и ошибки тоже. Об этом будет сказано дальше. Мнам алядер харахава и тар бы торзе, гами шиятхиль бы асагота наувот, вейги алюгилуй хуц легедеры наши. Но если употреблять вот это понятие пророчества в более широком смысле, конечно, оно относится, оно может быть отнесено к любому человеку, который вступил на этот пророческий путь и начал понимать какие-то вещи запредельные, да, с точки зрения человеческой природы. То есть тут можно элементы пророчества найти, может быть, даже у Пушкина. Да?
Веулам мишело иси келя асагот, эля, Эйна адайн батух быньяно и в шарлаши и сакель.
Вот. Однако, то есть тот, кто может быть отнесен к пророкам, да, в самом широком смысле этого слова, вот, но он еще не обрел вот этой самой уверенности стопроцентной, да, что пророчество о Всевышнем и само суть пророчества, он может ошибаться. И он может ошибаться. Это, между прочим, может ошибаться. Да? Это заповедь Торы. Лжепророка надо убивать. То есть, если приходит пророк, начинает пророчествовать, ему надо экзамен делать. И если он пророчествует ложь, ну, закону Торы, его надо убивать. А в наше время, как бы, все убивать, которые в Торе, они нерелевантны, понятно, да, нет у нас ни Санедрина, ничего, но, скажем так, обозначенное Торой наказание по суду, по приговору суда, оно должно отражать, скажем так, опасность этого преступления для общества, назовем это так, как убийство. Да? Это вот уровень опасности. Понятно, да, что все законы судов, которые мы видим в Торе, в том числе, которые связаны с, тем более, которые связаны со смертными приговорами, то есть это законы, суть которых защита общества. Общество, в смысле, как? Социум. Да? То есть кроме того, что в этом копора искупление для самого преступника, да? То есть это такое общественное действие, публичное. Понятно? Само понятие, когда, то есть все наказания в Торе, которые по суду, в них должны присутствовать свидетели эти. Обязательно кошерные свидетели. Угу. Какая, казалось бы, какая разница? Один человек убил другого, да? У меня есть, я не знаю, 1000 некошерных свидетелей, допустим. Да? Ну и что? Понятно, что убил. Ну, что за расизм такой, да? Что обязательно должен быть еврей, который соблюдает субботу, да, и ни в коем случае не женщина, да? Нам есть еще много чего интересного. И не родственники между собой, да? В чем, как бы, проблема?
Видевшие глазами?
О, нет, я сейчас, как бы... Есть много таких примеров, которые... Я вам так скажу, на лашон ха-кодеше даже само слово «свидетель», оно звучит «эд», «айн далит», оно непонятного происхождения. И будем считать это моим открытием, до меня дошло однажды, что вот это слово «эд», оно происходит от слова «эда». «Эда» — это общество.
Общественник.
«Эда». То есть «эдим» — это те, кто делают частное событие общественное. То есть это те, кто превращает частный случай в общественный. И все. Это совсем другое дело. Здесь появляется обязанность суда. То есть суды, они отвечают за здоровье общества. Вот. Поэтому, когда речь идет о суде в Торе, да, то есть в смысле о том заповедом, о тех законах, если не было свидетелей, да, то... Кстати, формулировка, по которой в Израиле закрывают большинство уголовных дел, да, называется «хосараньяна цибури», как это отсутствие общественного интереса. Не нет состава преступления, да? Отсутствие общественного интереса. Это очень такой интересный момент, да? Вот тут у нас адвокат сидит, да, например, с точки зрения, как бы, с точки зрения, скажем, российской юриспруденции, да, ну как я ее себе представляю, да. Что значит, какая разница, общественный интерес, не общественный интерес, здесь факт, да. Было преступление, значит, надо наказать. Что значит неинтересно обществу? Закон закон нарушен, нет, да? Закон нарушен. Какая разница, есть общественный интерес, нет общественного интереса?
У нас есть такое понятие, как малозначительность.
Малозначительность.
Это в деньгах.
Это одно и то же.
Например.
Имеется в виду, что общественный интерес не пострадал, и хотя имеется формальный признак там, правонарушения, в основном...
Убийство может быть малозначительным?
Нет.
Нет.
Это самое. Ну, например, там, при административном правонарушении. Перешел улицу на красный свет, но вот он уже там мигал. А машин не было ни одной. Считается, что хотя вот есть формальное правонарушение, но вот поскольку случае как бы вот, общественный интерес не затронут, мы считаем нужным не привлекать.
Окей.
Наличие формального состава.
Вот. Окей, ладно. Да, я как бы удалился, да? Пророка убивали, да? То есть лжепророка, то есть тот, который пророчествовал по всем парнальным признакам, но при этом ошибался, его Тора заповедает убить. Ну, тут уж общественный интерес понятен. Это же понятно, что нет в обществе ничего страшнее лжепророка, страшнее убийцы.
Насильника страшно?
Страшнее. То есть это как бы средство массового зомбирования населения, да? Вы поняли, о чем я говорю. Нет хуже лжепророка. Это тот самый козел в стаде баранов, слепой козел, да? Который все стадо заведет в пропасть.
Так Йона этого и боялся?
Нет. Йона, смотрите, с Йоной, да, то есть это нет. То есть по-простому Йона не хотел, чтобы... Йона не хотел спасать эту Ниневию, потому что он знал, что они потом разрушат храм. Не важно, что это желание Всевышнего. Почему я должен в этом участвовать? Мало ли, что Всевышний хочет. Почему именно я это должен сделать? Мне это не нравится. Ну, то есть,
спасать.
Это была позиция Йоны. Если в двух словах. О, так вот. Вот есть такая опасность в недоученном пророке, что он ошибется. Я просто хотел подчеркнуть, как бы, насколько тяжелым это было преступление с точки зрения Торы. Пророк, недоучка.
Это вообще не пророк.
Лжепророк. Нет, это не просто не пророк.
Лжепророк.
Лжепророк. Это намного хуже.
Еще пророки всяких баллов и так далее.
А тут уже пророк, это намного хуже. О, Векиэйнан Веах Ахав, и это было подобно пророкам Ахава. Был такой царь-злодей израильский, ну в смысле, Шамрон. Да?
Они там вообще сложно было пророком назвать.
Ну, тем не менее. Нет. Тем не менее, Рамхаль приводит как раз историю с Ахавом чуть дальше. Ну, мы ее уже... в следующий раз рассмотрим. Я только в двух словах. Гемора говорит, Гемора очень конкретно, она описывает эту ситуацию, что Ахав погиб, введенный в заблуждение одним из своих лжепророков.
И как... Всеми.
Ну, там было конкретно...
Ведущий.
Нет. Там главное было, происходило, значит, этот самый... Сейчас я вспомню, как его звали. Он часто в Талмуде упоминается.
А пророк, который?
Ну, Рамхаль говорит, что пророк. Можно было бы сказать, что он не пророк?
Как же... Там пророками и пророков лжебогов называли. То есть этих идолов.
Называли тоже пророк. Рога себе сделал. Да.
В Талмуде пророками называют и...
Понятно, нет, там все так пророчат.
В Танахе. Танахе пророками называют часто, и пророков идолов.
Да, окей, ладно, давайте на этом остановимся, мы это рассмотрим в следующий раз более подробно, потому что это тема, которая требует отдельного рассмотрения. Все, остановились.